Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Давайте-ка я проверю, работает ли стрим. Да, работает. Меня зовут Яков Файн. Сегодня 29 июня 2025 года. Нахожусь я в Южной Флориде, Соединенные Штаты Америки. Как обычно, начинаем стрим, прямой эфир. Стримец молодец. И я приглашаю вас присоединяться, заходить в чат-рум и давайте общаться. Что еще сказать? Канал, для тех, кто не знает, канал... Сейчас, одну секунду. Канал дилетантский, но такой ламповый, теплый, семейный, интерактивный. И говорим обо всем, что хотим, не стесняясь показаться глупыми или несведущими в чем-то. Да, мы не все знаем. А кто знает? Пока вы начнете задавать вопросы в прямом эфире, я начну читать то, что уже кто-то оставил раньше в комментариях. И вот некто оставил: «Яков, я вас очень уважаю, но вы пересмотрели «Звездные войны», 4-й эпизод конкретно, а также очень слабо представляете характеристики этих бомб и конструкции вентшахт». Это 100% первая ошибка, потому что «Звездные войны» я не смотрел вообще. Зовсе. Вообще не смотрел «Звездные войны». Никогда. Мне не интересен этот жанр. А то, что я слабо представляю характеристики бомбы и конструкции вентшахт, это вы попали просто в точку. Вот если бы мне кто-то сказал: «Яков, вот где ты явно слаб?» Я бы им так бы ответил бы. Все знаю, но вот конструкции вентиляционных шахт в Иране я не знаю. Я признаю, я не знаю. И дальше вы пишете, что мой любимый рыжий Фелони – это преступник. В общем, конкретно места назвал, что будут бомбить через 2 недели, там только тупой или ленивый не вывез бы все заранее. К военным вопросам нет, исполнено великолепно. Просто даже этих бомб недостаточно для таких объектов, и проверить невозможно. Знаете, вот вы делаете сначала утверждение, что я не знаю, как устроены вентиляционные шахты. Правда. А вы знаете? Почему вы считаете, что вы специалист? Я не специалист, и вы не специалист. Можно ли верить тому, что говорит ЦРУ? Нет, нельзя. Ни вы не верьте, ни я не верю. Могут ли они как-то оценить дэмэдж? Как-то могут. Пока туда не зайдет живой человек и не пересчитает все поврежденное, трудно сказать более точно. Но живой человек туда в ближайшее время не зайдет. Надо заметить, что Иран вообще запретил МАГАТЭ даже отправлять туда инспектора. Поэтому не спешите. А то, что у нас тут такие дураки, которые заранее сказали, что будут бомбить, что позволило Ирану в грузовиках вывести обогащенный до какой-то степени уран, почему вы считаете, что такие дураки? Я не знаю, было так или нет. Но почему assumption, то есть предположение заведомо на тему, что у нас дураки? То есть они такие дураки не знают. Вот вы знали, что если заранее сказать Ирану, что будут бомбить, то Иран вывезет кое-что. То есть вы это знали и вы догадывались, а вот такие дураки, которые сидят в Белом доме, не знали. Ну как так? Ну хоть какое-то малейшее уважение к Америке можно иметь? Нет, нельзя. Anyway, Иран больше не пустит главу МАГАТЭ Гросси на свои ядерные объекты. Это вчерашнее сообщение. И не разрешит установку камер видеонаблюдения. Об этом заявил вице-спикер парламента Хамид Реза Хаджи Бабаи. По его словам, давление Запада на Иран, включая действия МАГАТЭ, это часть вражды США против иранского народа. Ну, то есть нечем там делать инспекторам. И 25 июня парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с агентством. Инспекторы МАГАТЭ лишены доступа к ядерным объектам, пока, как утверждает Тегеран, не будет гарантирован их безопасность и подтвержден мирный характер программы. Ну вот. То есть почему кто-то отказывается пускать инспекторов? Потому что что-то там нехорошее есть. Пока инспектора не зайдут, мы не можем со 100% гарантией сказать, на сколько лет отброшен Иран в этой программе, в ядерной. Я уже вам говорил, я считаю, что как минимум на 4, пока Трамп здесь. Трамп уже сказал, что не задумываясь, without thinking twice, не задумываясь, будет бомбить дальше, если вдруг Иран опять что-то замутит. И вот за эти 4 года, может, и в Иране будут какие-то подвижки, может, какая революция пройдет. Может, найдется Ленин с броневичком и поведет массы угнетенного иранского народа на Смольный. Может же такое быть? Может. Раз уж мы говорим на эту тему, давайте я вам покажу, что я вам должен показать. Наверное, вот это, что ли? Да. Вот, посмотрите. Это такая картиночка интересная. У кого сколько? Это картиночка, у кого сколько ядерных боеголовок. Всего 9 стран. 9 стран всего. Итак, Израиль, который никогда не признавал, что вот в центре вы видите, да, что у них есть ядерное оружие, вроде бы у них по нашим данным, Федерация американских ученых, 90 ядерных боеголовок есть такие в Израиле. Но где-то захованы. Где они их ховают, не знаю. В Соединенных Штатах Америки 3700, в Великобритании 225, это я иду поверху, Россия 4309, Франция 2090, Израиль, я сказал, 90, Пакистан 170, Индия 180, Китай 600 и Северная Корея 50. Стрелочка вверх, вероятно, показывает, что увеличивается количество, а стрелочка вниз – показывает, что, вероятно, уменьшается. А когда стрелочки нет, догадайтесь сами. Вот такая история. Мы все посчитали. И говорят, что вот иранцы вывозили какой-то обогащенный уран и прячут их в объектах культурного наследия Ирана. То есть потом, если наши будут бомбить объекты культурного наследия Ирана, помните, что в них были спрятаны объекты некультурного наследия Ирана. А люди вот приходят, а я их не приветствую. Shame on me. Стыдно мне. Ярослав, привет. Виталий, добрый день. Вера, привет. Антон Морген. Антон продолжает писать. Вы не в том стриме начали, у вас уже заготовленный был стрим. Почему я не в том стриме начал? Это стрим, которым я хотел начать. Это наш обычный с вами стрим. Другое дело, что вы хотели сказать, что у меня есть еще, сегодня будет еще один стрим. Сейчас я вам покажу другая картиночка. Вот, сейчас у меня идет вот этот стрим, видите, вот этот лайв. Это мы с вами говорим. А сегодня в 11:30 будет еще один прямой эфир, но он будет несколько другой. Он будет с доктором Леном Веленским у него на канале. Внимание, у него на канале. Но мы делаем такой сетап, который я не пробовал еще с его софтом делать. То есть он будет делать стрим у себя на канале. Этот стрим будет идти в два destination, два места назначения. Одно, как я уже сказал, его канал на YouTube, второе – мой канал, вот этот, на котором вы сейчас находитесь. Там специально надо было поставить конфигурацию. Если оно не пройдет, по какой-то причине вы зайдете ко мне сюда на стрим, куда вы обычно заходите, в 11:30 не увидите тот стрим здесь, тогда вам придется пойти и смотреть на тот стрим там. В описании к этому стриму, вот к этому стриму в описании, там уже стоит ссылочка, куда пойти, если вдруг у вас не получится принимать стрим на моем канале. Я ничего ремонтировать не буду по дороге, но вы сможете проэнжоить. Вопросы и ответы. Если у вас есть вопросы к доктору Веленскому, ну или ко мне, естественно, у вас ко мне всегда есть вопросы и претензии, заготовьте их, и на том стриме вы это все, все ответы вы получите. Или не получите. Татьяна пишет. Доброе утро. Наконец-то попала на прямой эфир. Это победа, Таня. Это победа. Всем мира и добра. Вам того же, Таня. Эниол пишет привет всем. Макс Вей пишет. Яков, привет. А что вы предпочитаете из крепких напитков? Из крепких напитков коньячок, иногда виски, иногда текил. Чем угостят, то и предпочитаю. Что вам сказать? Я неразборчивый. Ну, вообще, если честно, обычно я пью вино. Крепкие напитки я пью. Ну, во-первых, когда соответствующая закуска. Вот, например, прихожу я кому-то в гости. И там на столе стоит селедочка с картошечкой. И разные напитки стоят. Хозяин говорит, что ты будешь пить сегодня? Когда я туда шел, я не собирался пить никакие крепкие напитки. Напитки. Не напитки, а напитки. А че он поставил селедку с картошкой? Кто его просил? А если бы она не стояла, я бы сидел и пил все винишко красное. Обычно я пью красное, но белое почти никогда не пью. Мне нравится красное. РКДК, привет, что происходит? Ничего не происходит. Вот мне нравится в английском языке, как люди приветствуют друг друга, молодежь, да и не только. Один говорит другому. И хоть по телефону, хоть так говорит. WhatsApp. Как дела? Или WhatsApp, что происходит? И в 95,5% случаев второй человек на втором конце провода ответит nothing. Что происходит? Nothing. Для меня это одна из важных загадок американского общества. Почему всегда надо сказать nothing? Что вообще ничего? Ну, не знаю. Вы обратили на это внимание? Или это только я на все внимание хожу и обращаю на все внимание? А вы? Кстати, когда появился Инстаграм, я стал больше обращать внимание на окружающую среду. Почему? Потому что я захотел делать фоточки и выставлять фоточки. Сейчас у меня пропало желание, но я выставил очень много фоточек. Но привычка уже осталась. Когда я выхожу на улицу, на прогулку или еще куда, я замечаю, что вот это был бы хороший кадр, и щелкаю его. А вы обращаете внимание на окружающую среду? Или тупо наклонил голову, наушники в уши и пошел? Как вы? Здрасте, Джордж. Макс ей пишет, а почему не бомбили Северную Корею, когда они разрабатывали ядерную бомбу? Вопрос трудный. Вопрос, конечно, интересный. Не знаю, почему мы не бомбили Северную Корею. Может быть, они успели быстренько-быстренько все сделать, а мы даже об этом не знали. Такое может быть? Эванс пишет, здравствуйте, Макс Юэй пишет, nothing to complain. Не, если вы так пишете, тогда уже надо писать, nothing to complain about. Меня когда спрашивают, how are you? Ну, это не вопрос, это приветствие. Я говорю, no complaints, не жалуюсь. Всем очень нравится такой ответ, все улыбаются. А дальше мы уже начинаем общаться на любые темы. Антон пишет, что на иврите есть аналог, макоре. Это WhatsApp? И как надо ответить? Митко предлагает версию ответа sky is up, то есть небо наверху. Nothing much. Да, nothing much или not much, да. Урок английского закончен, завершен. Давайте перейдем немножко к украинским делам. Россия нанесла рекордный удар по Украине. Сегодня ночью. По данным военно-воздушных сил Украины, Россия за ночь нанесла самый крупный воздушный удар по Украине с начала войны 22 года. В результате чего погиб один из пилотов истребителя F-16. Эти гады запустили 537 беспилотников и ракет. То есть примерно около 500 было беспилотников, а дальше остальное были ракеты. Россияне запустили. Среди гражданских лиц погибших пока не объявляли, но есть раненые. Я даже не знаю, вот это становится обыденной новостью, хотя огромное количество. Похоже, что россияне научились выпускать много этих шахедов и выпускают. И сандалят, и сандалят, и сандалят. И ракеты тоже восстанавливают, то есть их сбивают. Украинские ПВО сбивают много, но все-таки какие-то долетают, к сожалению. Ну и пилот. Пилот погиб. 32-летний пилот, как его звали? Не вижу, где-то здесь он был. Максим Устименко. 32-летний пилот F-16, сбивший 7 российских воздушных целей. А при выполнении атаки на конечную цель его самолет получил повреждение и начал терять высоту. Об этом сказали в ВВС Украины. Максим Устименко сделал все возможное, чтобы увести самолет от населенного пункта, но не успел катапультироваться. То есть еще один, ну, во-первых, светлая память пилоту, а во-вторых, уже, похоже, это четвертый F-16, который Украина потеряла. Точные данные, сколько всего получила Украина F-16 самолетов, точных данных нет, говорят 16. Если это правда, то из 16 четверо потеряно. То есть 25%. Правда это или нет, я не знаю. Но вот такая история. ПВО, то есть F-16 в Украине используется как ПВО. То есть когда... Ну, это высокоскоростные, это сверхзвуковые самолеты. И по логике они должны использоваться не для дронов, а противоракет. Против этих ракет. Что произошло там сейчас, какие именно цели сбивал этот парень, летчик, неизвестно. Неизвестно. Ну вот, уничтожили, жаль. Такая история. Дальше. Еще связанное с Украиной. Пропалестинские активисты в Бельгии нанесли повреждения оборудованию, которое было предназначено для Украины. Пропалестинские активисты, они направили свои акции, их было человек 100, против двух компаний. Одна называется OIP в городе Торнай, а другая называется Сиенско в Карине. Эти активисты пропалестинские кричали, что эти заводы поставляют оружие Израилю. Израилю, в секторе Газа. Ну и дальше этот отчет, который там оттуда был, гласит следующее. В то время как масштабные протесты были сосредоточены на Израиле, наиболее непосредственные серьезные последствия освещались в Турне, где серьезно пострадало оборудование, предназначенное для военных усилий Украины. 23 июня около 100 активистов в масках проникли на территорию OIP, бельгийского филиала израильского производителя оружия Elbit Systems. Они вошли в наше здание, это прямая речь генерального директора компании, с угловыми шлифовальными машинами и молотками. Это была особенно хорошо подготовленная акция. По его словам, пропалестинская группировка начала крушить столы и компьютеры, затем нанесла серьезные повреждения нескольким транспортным средствам. Сейчас мы сталкиваемся с задержкой поставки критически важного оборудования на Украину как минимум на месяц. Он оценил финансовый ущерб почти в 1 миллион евро и подтвердил, что компания подала официальную жалобу. И, что самое интересное, вишенка на торте, и большинство протестующих были явно женщинами. Я бы оценил около 80%, он сказал. Мы можем это ясно увидеть на видео, потому как они себя ведут и как общаются с молотками. Деятельность компании OIP в Бельгии в основном сосредоточена на Украине. Компания специализируется на обслуживании, ремонте и модернизации военной техники. После полномасштабного вторжения России OIP поставила украинской армии около 260 единиц бронетехники. Вот такая история. И какой вывод мы делаем? Мы делаем вывод. Ну, помимо того, что Украина недополучила, Украина, то есть какое-то количество людей погибнет, украинских, из-за этого, из-за этих пропалестинских женщин в Бельгии. Но мне это говорит о том, что в Бельгии в данном случае, но можно экстраполировать на всю Европу, нет никаких возможностей и средств, и яиц, чтобы остановить пропалестинские демонстрации и движения. К сожалению, Европа без зуба. Как можно было сделать так, что полиция не смогла остановить 100 человек, из которых 80 женщин? Европа расстраивает. Серьезно, реально расстраивает. Продолжаем говорить про Украину. В сети вышла фотография, которая показала, как 3 года плена одного украинца на него повлияло. Как сказались 3 года плена. И вот это, посмотрите на это фото. Во время обмена парень вернулся. Слева и справа это один и тот же человек. Только разница в том, что тот, который справа, был в плену в российском 3 года. Ужас, 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 ужас. Ребята, постарайтесь не попадаться в плен российский. Вообще желательно туда не ехать, в Россию, но если уже попали, вот это с вами произойдет. В очередной раз призываю американцев ни в коем случае не ехать в Россию как туристами, как угодно. Никогда не ездить в Россию. Ну, может быть, никогда нельзя сказать, но пока там руководит эта клика кремлевская, поддерживаемая большинством российского народа, ни ногой. Вы попадете в тюрьму. Возможно, вас обвиняют, но вернетесь вы вот в таком виде, как этот человек. Не ездите в Россию. Не ходите, детки, в Африку гулять. В Африке гориллы. Ну, дальше вы знаете. Давайте почитаем ваши комментарии. Nothing much. Беседер, можно ответить, да. Да. Можно еще сказать, околь беседер. Все хорошо. Все нормально. Манишма. Задается вопрос, как дела? Всегда идет ответ в Израиле беседер. Или околь беседер. Также WhatsApp, nothing. Рома пишет: «Здравствуйте, Яков. Жаль времени, которое вы тратите на странные комментарии». А мне не жаль. Знаете, я ценю вот этот стрим именно за это, в основном, за то, что я общаюсь с людьми. Кроме того, когда я начинаю читать комментарии, я не знаю, будет он странный или чудесатый, или еще какой. Так, идем дальше. Дэниел пишет: «И исламский мир не перестает удивлять. Чем же вас опять удивил исламский мир?» РКД Студио 7 пишет: «Эти действия пропалестинских протестующих наверняка направлены разведкой РФ». Я не знаю, кем они направлены. Мне не важно, кем они направлены. Но если страна такая, как Бельгия, не может остановить 100 протестующих с молотками, то что это за страна? Что это за армия? Что это за полиция? Что это за люди, которые принимают решения? Как не может страна защитить предприятие от 100 женщин, у которых нет огнестрельного оружия? Как? Как можно оправдать? Никак. Движемся дальше. Украина тоже не перестает удивлять. Вы говорите, исламский мир не перестает удивлять, но я считаю, что Украина не перестает удивлять. Я хочу, чтобы вы мне сказали, чтобы вы посмотрели на этот экран. И сказали ему, что вы видите. Угловой, видите, угловой подается человек. И мяч с линии углового делает дугу. И только благодаря вратарю он не попал в ворота. Но он шел прямо в створку ворот. Такой удар называется сухой лист. Этот удар называется сухой лист. Наверняка многие помнят, что первым это сделал еще в 60-е годы Валерий Лобановский. Такой был тренер. Тренер был такой у Украины, ну, в частности, у Киевского. Он был футболистом вначале, но потом он стал тренером. И, соответственно, это был гениальный удар. Конечно, сейчас его уже делают многие, но тогда это было впервые. Сухой лист, вот так, по дуге в ворота, с углового. Потом он был долго тренером в команде «Динамо Киев». Это я еще прекрасно помню. Я помню эту команду шикарную «Динамо Киев», когда Олег Блохин играл там. Лобановский был тренером. В 2002 году команда «Динамо Киева» выехала в Запорожье на футбольный матч с командой «Металлург» Запорожье. 2002 год. И тогда у Лобановского случился инсульт прямо на стадионе. Его забрали врачи, конечно, скоро, все, там несколько дней, и он умер. То есть он уже давно не с нами. Давно не с нами, но теперь, как говорится, его нашли и там. И под землей его нашли. Это Лобановский. Вышла статья, и сейчас там происходят некие обсуждения, что он, оказывается, не любил украинский язык и с этим даже боролся. Легенда футбола Лобановского обвинили в насаждении русскоязычной среды и борьбе с украинизацией. Это издательство «Страна.ньюс», украинское издание. В украинских СМИ начали критиковать легендарного тренера киевского «Динамо», футбольного клуба «Динамо» Валерия Лобановского за то, что он в 90-е годы боролся с украинизацией. Как утверждается в статье журнала «Украинский тиждень», Лобановский сознательно и системно сформировал «Динамо» в «Динамо» украинскую, нет, сори, русскоязычную среду и демонстрировал пренебрежение к украинскому языку и культуре. Итак, он 23 года назад умер, напоминаю. В публикации приводятся воспоминания сотрудника клуба о том, как тренер отреагировал на предложение включить перед матчем гимн Украины. А якобы Лобановский сказал: «Ты что, с ума сошел? Какой еще гимн?» Бывшие игроки заявляли, что украинская речь в команде высмеивалась, а Лобановский, по их словам, называл ее колхозной. Автор статьи пишет: «Он не просто не способствовал украинизации, он ей противодействовал и делал это сознательно». Также в статье приводится фраза Лобановского, опубликованная в газете «Советский спорт», с критикой тех, кто поднимает в Киеве языковый вопрос и заявляет, что украинский язык никогда не ущемляется. Ну, такая история. Что можно сказать? Ничего. Украина продолжает опускаться ниже и ниже и ниже. Украина направляет, как злую собаку, украинский народ направляет на борьбу с русским языком. И с этим делать ничего нельзя. Да и не надо. Да и не надо. А вот Антон говорит, что он жил недалеко в Запорожье от тренировочной базы «Металлурга». Оксана пришла и говорит: ставьте лайки. Правильно, Оксана, ставьте лайки. А я вам сейчас хочу, кстати, показать один сайтик для тех, кто хочет как-то помочь израильской армии. Смотрите, есть сайт, который называется The Lone Soldier. Вообще, там он называется точно Lone Soldier Center. Я оставлю ссылочку на этот сайт у себя в описании. Это довольно интересный фонд. Это для людей, для одиноких солдат. Это для солдат, у которых нет семьи. Допустим, сирота какой-то был и пошел в армию израильскую воевать с этими гадами паршивыми. Или он пришел из армии, ему нужна какая-то реабилитация, или ему надо вообще что-то. В общем, у кого есть лишние пару копеек, лишние деньги, я вам могу посоветовать. Нет, советовать не могу. Сами решайте. Отправьте пару копеек туда. Вот, кстати, недавно мы обсуждали о том, куда инвестировать. Куда инвестировать деньги. Вот инвестируйте там $100. И вам будет приятно. Я думаю, еще кому-то будет приятно в Израиле. И, кстати, возвращаясь к теме, куда инвестировать, одна слушательница из Бруклина по имени Надежда Павловна, прослушав мой подкаст, где я сказал, что кто-то инвестирует в акции, кто-то инвестирует в облигации, вы инвестируете... Тот инвестирует в недвижку, а вы инвестируете в себя, покупаете качественную еду, качественные продукты, более качественные продукты. И она говорит: а что, если я уже это все инвестирую, а деньги все равно остаются? У Надежды Павловны, конечно, серьезная проблема. Я понимаю, куда девать деньги, которые все равно остаются. Цель для нее, я хочу напомнить одну вещь, может быть, не все знают, жители Америки. Это касается, ну, она же из Бруклина, то есть ей это подойдет. Жители Америки. Есть такая тема, которая называется gift или подарок. То есть каждый из вас, из жителей Америки, у которого есть лишние деньги, и они муляют кишеню, ну, короче, жгут карман, и вы не знаете, куда их деть. Дарите их. Дарите. У нас есть, у нашего чудного, гордого, маленького народа, есть очень такая простая пословица, ну и очень умная. Надо давать деньги, пока рука теплая. Дарите их. Кому дарите? Близким людям, детям, внукам. Вы имеете право в этом году, эта цифра все время меняется, если я не ошибаюсь, до 19 тысяч долларов подарить любому человеку, кому вы хотите. Просто берете чек и выписываете. 19 тысяч долларов Васе Пупкину. Там внизу можно, там где мема, можете написать gift. Подарок. И все. Вася Пупкин получает эти деньги, и он не должен их заявлять как доход, и они не облагаются налогом. То есть, если у вас есть, скажем, трое внуков, дайте каждому по 19 тысяч. Вот уже и вложили, пристроили 57 тысяч. А если еще есть какие-нибудь хорошие люди, дайте им. Но хочу вам сказать, позвоните на всякий случай своему бухгалтеру или как минимум посоветуйтесь с другом, чат GPT, сколько в этом году можно отдать без того, чтобы этот человек платил налоги. Ну, а если и после этого у вас остаются деньги, есть приюты животных. Отправьте им. Животным отправьте. Делайте донейшн. Они tax-deductible, если вам это важно. Но кому-то помогите. Будет вам лучше спаться. А может, не будет. Я же не знаю, как вы спите. Давайте еще. Еще какие-то новости, связанные с Ираном, так как мы уже говорили про Иран. Или про Украину еще у меня есть. Ну-ка, дайте я посмотрю. Нет, про Украину, наверное, все. Про Украину будет все. А про Иран. Проголосовали у нас в Сенате, что если вдруг президент решит еще раз бомбить Иран, то он может это делать без того, чтобы проводить все вот это принятие решения через Конгресс. Так что если Трамп еще раз решит ударить по Ирану, то он может это сделать без лишних слов. Это так. Дальше. Связанное с новостями американскими. Трамп сказал, что с Канадой он прекращает любые переговоры по торговле. Он не хочет с ними даже разговаривать. Почему он не хочет разговаривать? Потому что Канада не хочет уступить в плане налогообложения компаний, которые представляют цифровые услуги. Ну, грубо говоря, такие компании, как Google, Facebook, ну, Meta там, соответственно, и так далее. Что получается? Если вы помните, когда была инаугурация Трампа 20 января, на эту инаугурацию были приглашены, вернее, даже более того, они отстегнули там по миллиону долларов руководителей или представителей крупных компаний из Кремниевой долины, то есть всякие айтишники. И они пришли на инаугурацию, и это было довольно удивительно. Чего-то они вдруг... Они всегда были против Трампа. И тут и денег дали на инаугурацию, и сами пришли. Но сейчас вроде как бы становится понятно, чего они там делали. Они просили, чтобы Трамп им помог в отношениях с Канадой, вероятно. Но это я догадываюсь. Скорее всего, это так и есть. И вот Трамп, в частности, сказал... Основываясь на всех этих возмутительных налогах, которые Канада накладывает, мы прекращаем все дискуссии о торговле с Канадой прямо сейчас. Effective immediately. Они говорят, что были сложные переговоры, и мы продолжаем эти переговоры делать. И они говорят, Трамп сказал, что экономически у нас есть настолько большая сила, которую мы могли бы применить в Канаде, но я бы не хотел ее применять. Но они сделали что-то с нашими техническими компаниями, и это не будет хорошо работать для Канады, он сказал. У нас все карты. Трамп любит эту аналогию, правда? И, то есть он хочет, чтобы, вернее, Канада хочет, чтобы наши рассчитались, наши компании, которые зарабатывают деньги, на рекламах, может быть, еще как-то. В Канаде они хотят, чтобы они заплатили очень серьезный налог. Причем за последние 3 года, не начиная, скажем, с завтрашнего дня. Они хотят ввести с завтрашнего дня закон, по которому за последние 3 года наши компании цифровые должны им занести в казну налоги за предоставление услуг. Это довольно большая сумма, это получается порядка трех миллиардов. Наши должны занести им. Трамп борется за них. Трамп, вероятно, им пообещал на инаугурации или до того, что «don't you worry», мы все это уладим. Но Канада стоит насмерть. Ну и, короче говоря, Трамп сказал: «Не хотите – не надо. Больше с вами не будем переговаривать». Ну, по крайней мере, пока. Amazon тоже, кстати, это одна из тех компаний. В общем, на что они договорятся, я не знаю. Но пока что отношения у нас с Канадой не очень хорошие. И, в частности, туризм упал резко. Наши перестали ездить. Я думаю, что канадцы тоже, может быть, перестали ездить. Но наши точно перестали. Не то, что перестали, намного меньше количество туристов, которые ездят отдохнуть и проинжоить Канаду. Вот такая история с Канадой. Казалось бы, кто бы мог подумать. Теперь из Канады перенесемся к нам в Америку. Вчера я был на пляже, и рядом со мной лежала кто? Правильно, беременная женщина. Нет, моя жена не беременная, don't you worry. Но она просто лежала там, у нас всякие такие топчаны, а там она все лежала с ребенком. Один ребенок, вернее, уже был в нашем мире, а другой был... У нее был огромный живот, симпатичная молодая девушка, говорящая по-русски, естественно, потому что подруга тоже была с детьми, но подруга не беременная, ну, по крайней мере, не видно. Вот, и, естественно, я не сомневаюсь, что эти русскоязычные женщины, скорее всего, я не уверен, но похожи из России, ну, по крайней мере, они говорили без украинского акцента между собой. То есть продолжают у нас рожать, и тут как раз-таки было... сообщение из Белого дома, вернее, не так, не из Белого дома, из Верховного суда, бери выше, какой там Белый дом, из Верховного суда, в котором всего 9 судей верховных. И что было, причем здесь беременная женщина? Есть такая тема, которая называется birth right. Birth – это рождение, right – это право. И у нас существует 14-я поправка к Конституции, которая гласит, что любой ребенок, который родился на территории, на земле, как говорится, soil, на земле Соединенных Штатов Америки, он автоматом получает американское гражданство. То есть ему не надо делать то, что делали мы, иммигранты. Натурализацию проходить не надо. Здесь вообще главный документ, который подтверждает твое гражданство, это свидетельство о рождении. Такой листик. Простая бумажка, ну, в общем, даже без корочки, без ничего, ну, листик. Где написано, что такой-то, такой-то родился в таком-то госпитале, такого-то числа, и все. Вот если человек родился в таком-то городе, в таком-то штате, он является уже сразу гражданином и жителем этого штата, естественно. Вот, и ему ничего не надо доказывать. Некоторые путают и говорят, что он не станет, или он, или она ребенок. Не станет гражданином, пока ему не исполнится 18 лет. Это не так. Он не сможет к себе привозить родственников на основе того, что я, мол, гражданин Америки, пока он не станет совершеннолетним. Потом лишь он может начать процесс по привезению родственников сюда. Но он сам мгновенно становится родственником. Нет, мгновенно становится не родственником, а американцем. Американским гражданином. То есть это автоматический процесс. И Трамп хочет это отменить, чтобы этого не было. Чтобы если ты приехал сюда в гости с целью родить кого-нибудь и родил кого-нибудь, чтобы этот кто-нибудь не получал гражданство сразу же только потому, что он родился на этой стране. То есть birthright. Он подал этот документ, а тут какой-то федеральный судья, у нас же есть судьи разных уровней. Ну, самый уважаемый – это Верховный суд. Но бывают районные суды, бывают федеральные суды. И вот какой-то федеральный судья заблокировал это решение. И Трамп удивился и говорит: «What's going on?» Что происходит? какой-то федеральный судья, судьишка, я бы даже сказал, может вдруг взять и остановить executive order, исполнительный указ, который выдает Дональд Трамп. Ну или вообще президент Соединенных Штатов Америки. Они написали апелляцию в Верховный суд. И Верховный суд с большинством 6 против 3 признал, что федеральный судья не может так одним махом заблокировать решение президента, которое касается всей страны. Это не значит, что отменяется эта поправка, отменяется этот birthright, нет. Просто теперь случаи гражданства будут рассматриваться отдельно, в отдельно взятых судах. То есть, если родился мальчик, такой крепыш, розовощекий, в штате Нью-Джерси, он не будет, ну, еще раз говорю, это еще не приняли, то есть не поймите меня превратно, но не может какой-то федеральный судья сразу сказать, отменить или не отменить указ. То есть эти дела будут рассматриваться в установленном порядке, кому-то может будет давать гражданство, кому-то нет, но это не будет автоматом. Вот к этому идет дело. Пока мы продолжаем следить за этим вопросом, он называется birthright, если вам интересно. Кстати, это же слово используется в совсем другом контексте, birthright. Оно используется в таком контексте, что если ты родился в хорошей еврейской семье, в любой стране мира, я не знаю, может быть, не в любой, но, наверное, в любой, но в Америке точно, организовываются специальные бесплатные поездки, которые, по-моему, они тоже также точно называются birthright. То есть, если, скажем, у вас в семье есть подростки, дети, которые, вот, по-моему, это относится уже больше к старшим классам, когда уже человек может путешествовать сам, вы можете обратиться в одну из еврейских организаций, и они скажите, что вы ищете поездки по программе birthright, она полностью бесплатна. Израиль это делает для того, чтобы продвигать еврейский тип, ну, не тип, еврейский стиль жизни, познакомить детей с огромным количеством различных культурных центров. И они возят людей в кибуцы, возят людей в машавы, смотрят достопримечательности, знакомят с местными молодыми ребятами. Некоторые из них после такой поездки, по-моему, она длится 2 недели, еще раз говорю, ничего не стоит для ребенка. После 2 недель они часто начинают ездить в Израиль. Некоторые даже подписываются, чтобы служить в израильской армии. Американцы идут и служат в израильской армии. Так что не знаю. В общем, если вас это интересует, поищите birthright. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Аким пишет, Яков, а что по поводу повышения потолка по внутреннему долгу? Конечно, в идеале не иметь долга. Не иметь долга. Но долг есть, потолок повышается, и пока люди, пока стиль жизни основан на том, что все берут долг, ничего не изменится. И у нас долг, он порядка, по-моему, 25 или, ну, меньше 30% ВВП. Он нам стоит, конечно же, этот долг. То есть его надо обслуживать. Если мы выпускали облигации каких-то, то каждая облигация, это каждый год должны платить какие-то деньги. Вот обслуживание долга дорогое. Пока я не знаю, я не специалист, но я не понимаю, как этот долг можно будет срезать, потому как все продолжает и продолжает вводиться какие-то законопроекты, которые приводят к увеличению долга. Я не знаю, я не экономист, не хочу вас вводить в заблуждение. РКДК пишет, Канада хочет вступить в Евросоюз. Ну, для этого надо Европу расширить, надо осушить немножко океана, который между Европой и Канадой. И тогда все нормально. Аким пишет, вроде Трамп сказал, что будет снижать долг. Трамп, может, сказал, и сказал, а может, и не сказал. Вот сейчас вот этот его Big Beautiful Bill, законопроект, который он хочет, чтобы ему к 4 июля, к Дню независимости, положили на стол, и, похоже, его положат на стол, он приведет к тому, что за 10 лет долг увеличится более чем на 3 триллиона долларов. Вот так. А Ким пишет: я, кстати, собираюсь поехать в Канаду с удовольствием и потратить свои доллары. Почему нет? Конечно, езжайте. Why not? Курс с долларом выгоднее, бензин дороже, остальное все отлично. Вообще, канадский доллар довольно дешевый. По-моему, последний раз я смотрел, он был 75 центов. За один канадский доллар давали 75 центов американских. Если это так, то это просто дармовая поездка. Аркада К пишет: вы ездите на пляж Брайтон-Бич. Я что, с глузду съехал? Чешу. Я что, с ума сошел, как вы считаете? Зачем мне ездить на Брайтон-Бич на пляж? Ну зачем? У меня пляж тут, вот вышел и пляж. Причем теплый 11 месяцев в году, теплая вода. Нет, я не езжу туда. Я, если честно вам сказать, я пытаюсь вспомнить, когда я там был последний раз. Ну, в середине 90-х, я думаю, я там был. Нет, никогда. Незачем. Зачем мне туда ехать? Антон пишет, называется это глиф, вроде 10 дней идет. Это вы имеете в виду Birthright программа. 10 дней. Дальше. Антон пишет, все оплачивает Израиль, билеты и все остальное. Да. Альберт пишет, добрый день, Яков, привязка к территории по факту рождения – глупость. Жаль, что остается все еще норма. Почему-то глупость, я не знаю. Там есть какие-то исключения. Если какой-то дипломат родил где-то на корабле ребенка, то он тоже станет гражданином, если это американский дипломат. Ну, не знаю, какое-то есть, но, по-моему, 25 стран имеют точно такие же законы. Это не только глупость американцев, как вы любите говорить. Нет. Так, Дэниел пишет, пока жив нефтедоллар, печатает ФРС США, контролирует морские пути, госдолг не станет критическим. Да, пока есть желающие покупать наши долги, мы будем их брать и брать и брать и брать, эти долги. Но страна у нас крутейшая, вообще крутейшая страна Америка. Вот я вчера читаю новости, я просто балдею, и гордость меня берет за это дело. За какое дело меня берет гордость, я вам не скажу. Но я вам покажу одно видео. Вот это видео я вам сейчас покажу. Это Тесла. Автомобиль Тесла, как вы видите. Что в нем, чего в нем не хватает в этом автомобиле? В нем не хватает водителя. Self-driving car. Но, если мы уже кое-что слышали о таких машинах, self-driving car, то Тесла впервые на арене сделала так, что человек заказал автомобиль на фабрике Тесла, и Тесла сама к нему приехала. То есть автомобиль приехал к нему домой с фабрики сам. И он не был remotely controlled, и им не управляли удаленно. Просто человек пошел онлайн, там, купил машину. Машина поехала и приехала к нему домой. Ну, не круто ли, а? Скажите. Давайте посмотрим пару секунд, минут. Это с фабрики она выезжает. Общем, она ездила и по дорогам городским, и по трассам она ездила, и ехала четко, нормально покупать. Никого в салоне нет. Ну, в общем, я не буду вам это крутить дальше, но полностью автономная машина. Это была модель Y, и она где-то была, я вам сейчас скажу, в каком городе, в Остин, Остин, Тексас. Там уже начали ездить такси бездрайверные. Но больше всего меня удивил, приятно удивил Сан-Франциско. Тесла не одна компания, есть еще компания, например, которая называется Waymo. У них уже 300, 300, 300 такси ходят по Сан-Франциско без водителей. То есть это уже не «Звездные войны», как кто-то меня обвинял. Ты насмотрелся в «Звездных войн», как ты мог? Нет. Это просто такси в Сан-Франциско. 300 такси – это довольно существенная порция вообще всего таксопарка в Сан-Франциско. Они выглядят не очень красивыми, мне не очень нравятся. Впрочем, как и Тесла мне не нравится внешне. и качество материала, и все такое. Но началось. Разве это не импрессор? А я вам больше скажу. Еще одна компания, потому что у нас же все конкуренция. Конкуренция с компанией, которая называется ZOOX. ZOOX, вот написано внизу. Смотрите, какие они делают.
This video of a ZOOX vehicle last week. Unlike in a Waymo, you won't find a steering wheel. ZOOX says its automatic vehicle is a purpose-built robotaxi.
Роботакси тоже в Сан-Франциско начинают испытывать. Вот эта компания ZOOX. В ней нет руля вообще, она может идти в одну сторону и в другую сторону, ей все равно. Куда двигаться? Видите, это такой как вагон.
I think it's exciting, it's interesting. You know,
Scott Mura is an associate professor at UC Berkeley and director of California Partners for Advanced Transport. Leanne Melendez went for a ride a few months ago. Previously, ZOOX was only offering rides to employees at its Foster City campus.
It's almost like being on a nice bus.
The vehicle is designed to be bi-directional. What could be the front can also be the back. According to ZOOX.
Ну, круто, круто. В какие времена мы живем, скажите? Такие друзья у нас появились, как ChatGPT. Машины сами ездят. Блин, к чему мы идем? Мы идем к победе коммунизма. А с другой стороны, есть гадкие, вредные страны, которые вместо того, чтобы делать вот что-то такое, как у нас делают в Штатах, они убивают людей в соседней стране, уничтожают людей, они не могут жить. Это такие страны, как Иран, Россия. Ужасные страны. Вместо того, чтобы направить своих людей, а у них потенциал и у Ирана, и у России, шикарный в плане умов, в плане образованных людей, в плане ученых. Нет, они делают бомбы и уничтожают соседей. Ужас. Ужас и кошмар. Да. Дон Астра пишет, якобы вы инвестируете в сток-маркет или наоборот только продаете и тратите сейчас. Как считаете, будет ли коррекция, рецессия в этом году? Не знаю, будет или нет. Все инвестируют в Америке, все инвестируют в сток-маркет. Если вы работали где-то и где-то в этой компании был какой-то пенсионный план, вы уже инвестируете в сток-маркет. Поэтому инвестируют все. Будет коррекция или нет, меня особо не парит, потому что коррекция, она и называется коррекция. Рынок себя откорректирует, немножко опустится, а потом пойдет вверх. Если мне не нужны эти деньги сию секунду, то можно подождать, пока коррекция закончится, 6-8 месяцев, и опять мы идем к победе коммунизма. Даниил пишет, на данный момент Иран и Россия – это раковая опухоль человечества. Да, я тоже с этим согласен, хотя выражение, утверждение довольно сильное. Так, что еще вам показать интересного? Да, раз уж мы говорим про искусственный интеллект, оказывается, вот, как знаете, как Бог одну дверь открывает, а другую закрывает. Искусственный интеллект. Казалось бы, это все так круто. Но чтобы обеспечить такую бешеную скорость во всех этих в ответах на все ваши запросы, которые вы делаете, требуется огромное количество энергии. Более того, когда энергия эта производится, то выделяется углекислый газ. И вот написано, что вот то, что так легко и непринужденно мы называем, вот у искусственного интеллекта или у этих GPT есть такая модель языковая. Оказывается, что продвинутые модели AI, они генерируют до 50 раз больше углекислого газа, чем более обычные модели, которые отвечают на один и тот же вопрос. То есть вы, когда задаете вопрос своему другу, чату GPT или Гроку, или Копайлоту, то они, естественно, должны включить свои все мощности, которые требуют энергии, и выделяется углекислый газ. То есть, я не знаю, вы почувствовали такой запах немножко, когда вы задаете вопрос чат GPT? Это углекислый газ, который выделяется из-за вашего запроса. Поэтому, куда ни крути, а все равно выделяем. Продолжаем выделять И что с этим делать, я лично не знаю. Дальше. Последняя новость на сегодня. И хочу вам напомнить тем, кто пришел позже. У нас сегодня будет еще один стрим в 11:30 по-нашему. То есть через час 15 примерно после окончания этого стрима с доктором Леном Веленским мы будем проводить стрим. Если все будет нормально, он будет дублироваться у меня на канале. Если нет, под объявленным стримом будет ссылочка URL, вы можете пойти прямо к нему на канал. Это будет примерно через час 15 после окончания этого. Ну, а вот эту новость, которую я вам сейчас скажу, это можно отнести в рубрику «Наши маленькие радости». Итак, родители теперь смогут отстранить детей от уроков ЛГБТ после решения суда. То есть 27 июня Верховный суд Соединенных Штатов Америки большинством голосов 6-3, точно так же, как предыдущий про беременных, принял решение, которое разрешает родителям исключать своих детей, не пускать своих детей или освобождать своих детей от уроков по тематике ЛГБТК, плюс, минус, делить, интеграл, не знаю, как они называются. То есть, если в школах, а за время администрации Байдена такое количество материалов резко увеличилось, про ЛГБТ, про трансгендеров, и когда вы отправляли ребенка в школу, вы не знали, что ему там впаривают. Так вот, теперь принято решение, что если вы родители, они говорят по религиозным соображениям, кстати, это движение, в частности, шло от мусульман тоже. Мусульмане не хотят, чтобы их детей в школе, в public school, обучали вот этим, этой херне, извините. Точно так же, конечно, лица любых других религий хотят иметь свободу, хотят иметь право оградить своего ребенка, и чтобы он это все не слушал. Вот. Религиозные и консервативные группы по защите прав родителей ликуют, в то время как учителя, писатели и защитники гражданских прав бьют тревогу о том, что школы вскоре могут стать менее инклюзивными. Я не волнуюсь, я не бью тревогу. Высший суд высказался страны, но дебаты по поводу воздействия литературы и культуры ЛГБТК плюс на детей в школах Америки далеки от завершения. Религиозные и консервативные группы по защите прав родителей ликуют, да, это я уже сказал. Пошло оно из Мэриленда, и разделившийся суд стал на сторону группы родителей из Мэриленда, которые жаловались на то, что их школьный округ отказался разрешить им отказаться от посещения занятий по английскому языку и искусству, если в них включены книги с персонажами ЛГБТ. То есть получается, что был какой-то учебник по языку или по культуре, а там картинки или надписи, связанные с ЛГБТ, родители не хотят, чтобы эти уроки посещались. То есть, вероятно, придется во многих школах вырывать листики сейчас. Не знаю, как они решат этот вопрос, но я очень даже рад, что Верховный суд принял такое решение. И судья написал, который принимал это решение, ну, вернее, от имени всех, кто принимал решение, он написал, что книги с учениями и персонажами ЛГБТ безошибочно передают особую точку зрения на однополные браки и гендер. И вот, а родители должны иметь право направлять сами религиозно направленные для своих детей. Вот. И некоторые уже начинают писать, левая пресса, что это уже может приводить к тому, что в школах создастся недружелюбная атмосфера к представителям ЛГБТ-комьюнити. Меня это не очень, честно говоря, парит, но я не слышу, еще раз повторяю, я не слышу, чтобы в Америке кого-то гнобили из-за того, что он гей или лесбиянка. Этого я не слышу. Так, вот такие дела. Вот такие дела. Пишет Альберт, по поводу искусственного интеллекта есть данные, что искусственный интеллект увеличивает свой интеллект 2 раза каждые 5,7 месяца и достигнет сингулярности, то есть независимости в конечном итоге. Может быть, может быть. Anyway, люди, спасибо, что приходили. Часик мы с вами поболтали. Подсыпьте лайков, и тогда я снова с вами встречусь завтра. Ну, а кто может, сегодня приходите на стрим через час 15. Будьте здоровы, мирного вам неба. Пока.